Из нижних комнат донеслись раскаты задорного смеха, и в этот миг к Мерсо вошел Дернар. «Что случилось?» — спросил он. «Сам не знаю», — отозвался Мерсо. Врач выслушал его, но ничего путного сказать не смог. «Хорошо бы сделать рентгеновский снимок, а пока судить трудно». «Успеется», — сказал Мерсо. Врач присел на край подоконника. «Я лично болеть не люблю», — сказал он. «Отлично знаю, что за штука болезнь. Нет ничего безотраднее и унизительной болезни». Пропустив слова Бернара мимо ушей, Мерсо поднялся с кресла, предложил ему сигарету, чиркнул спичкой и, смеясь, сказал: «А нельзя ли задать вам не относящийся к делу вопрос?» «Валяйте. Вы никогда не купаетесь в море. Так с какой же стати решили похоронить себя в этой дыре?» «Да я и сам не знаю. Больно уж давно это было», — ответил врач и, помолчав, добавил: «Я всегда поступал наперекор всему. Теперь-то страсти малость поулеглись, а раньше я хотел быть счастливым, делать то, что мне заблагорассудится, ну, например, обосноваться в краю, который мог бы мне понравиться. Но загад не бывает богат. Стало быть, нужно жить как можно легче, не надрываясь. Правило довольно циничное, но его придерживается и моя жена, лучшая из женщин на свете. В Индокитае я брал любого быка за рога, а здесь сам жую жвачку, только и всего». «Что ж», — сказал Мерсо, затягивая сигареты и пуская дым в потолок, — «но я не уверен, что любой загад не бывает богат. Просто наши попытки заглянуть в будущее бывают иногда неразумны. Во всяком случае, меня интересует лишь такой опыт, чьи результаты полностью сходятся с тем, на что мы рассчитывали». «Да, судьба — это прежде всего мера», — улыбнулся Бернар. «Судьба человека, — подхватил Мерсо, — может быть захватывающей, если она сочетается со страстью. А для некоторых и захватывающая судьба кроится по мерке». «Согласен», — сказал Бернар. Он с трудом поднялся и, стоя спиной к Мерсо, бросил взгляд за окно в ночь. «Вы и я единственные одиночки в этом краю. Я не говорю о вашей жене и ваших подружках. Это ведь фигуры случайные. И однако мне кажется, что вы любите жизнь сильнее, чем я», — он обернулся к Патрису. «Потому что для меня любовь к жизни не исчерпывается морскими купаниями. Любить жизнь значит жить без оглядки, напропалую, менять женщин, страны, стремиться к приключениям, словом, действовать, что-то преодолевать, ощущать терпкий и жгучий вкус жизни. И, наконец, поймите меня правильно», — доктор запнулся, как бы устыдившись своей горячности, — «я слишком люблю жизнь, чтобы довольствоваться прелестями природы». Он подобрал свой стетоскоп, спрятал его в чемоданчик. «В сущности, вы идеалист», — сказал ему Мерсо. У него было такое чувство, будто вся его жизнь от рождения до смерти, жалость обратилась в единый миг, миг осуждения и освящения. «Допустим», — с какой-то грустью согласился Бернар, «но, видите ли, противоположностью идеалистов слишком часто бывают люди, не способные любить». «Не верьте этому», — сказал Мерсо, протягивая ему руку. Бернар крепко пожал ее. «Думать так могут только люди, живущие либо великим отчаянием, либо великой надеждой. И тем, и другим, наверное. Ну, это выше моего разумения». «Возможно», — серьезно ответил Мерсо. Когда Бернар был уже в дверях, Мерсо неожиданно окликнул его. «Да», — доктор обернулся, — «вы способны испытывать к кому-нибудь чувство презрения?» «Пожалуй, да». «А при каких обстоятельствах?» Врач задумался. «Это довольно просто, как мне кажется. В тех случаях, когда человеком движет корысть или страсть к деньгам». «Это и в самом деле просто», — согласился Мерсо. «Спокойной ночи, доктор». «Спокойной ночи». Оставшись один, Мерсо погрузился в раздумья. В том состоянии духа, которое он обрел, ему было безразлично, презирает его кто-нибудь или нет. Другое дело доктор Бернар. В нем он угадывал родственную душу. Ему казалось невыносимым, чтобы одна часть его «я» судила другую. Двигала ли им в свое время корысть? Ведь он проникся столь же кардинальной, сколь и порочной истиной, которая гласит, что деньги — это одно из самых верных и быстрых средств достижения независимости. Сумел подавить в себе горечь, которая охватывает всякую благородную душу, при мысли о том, сколько низости и подлости приходится совершать человеку, стремящемуся наилучшим образом устроить свою судьбу. избавился от гнусного проклятия, обрекающего бедняков рождаться и умирать в нищете, сумел натравить деньги на деньги и ненависть на ненависть. Но даже во время этой чудовищной схватки случалось, что его овевали лучезарные крылья счастливого ангела, порожденного теплым дыханием моря.